Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг, Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть «Ваши письма», слушатели. Сегодня наш обзор, друзья, обзор почты проведем за ответом на вопрос Ирины Михайловны из города Иркутска. Она пишет так: «Я совсем недавно стала слушать ваши радиопрограммы, и мне понравились вот эти ваши библейские лекции, хотя я вам скажу откровенно, что в них мало научных доказательств, а это, по моему мнению, очень важно. Кроме этого, разрешите сказать, что все же у нас на родине считают, что религия – это тьма, а не свет. Мы не нуждаемся в религии. Я сама слышала не раз, как люди говорили, что сатаны нет, и что без Бога тоже люди живут совсем неплохо». Вот так пишет Ирина Михайловна из города Иркутска, друзья радиослушатели. Ирина Михайловна, благодарю за письмо и за ваши комментарии. Взявшись за этот ответ на ваше письмо, Ирина Михайловна, мне стало как-то жутко, когда я подумал о тех, кто живет без Бога. Я лично не понимаю, как можно жить без Бога и думать, что это хорошо. О том, что люди без Бога живут неплохо, неправда. Плохо живут люди без Бога, очень плохо. Даже не живут, а только, можно сказать, существуют. Или, как принято теперь выражаться, сосуществуют. Религия в том виде, в каком она преподносится на родине, действительно тьма. Там было больше суеверия, нежели веры, больше обрядов, нежели христианских дел, больше традиций, нежели истинного поклонения. Все это закрыло от миллионов людей святой лик евангельского Христа. Оттого людей потянуло в другую сторону, в неверие, а затем пришла революция, бунты и так далее. Вы говорите, что теперь побеждаете сатану наукой, но что-то не видно результатов победы. Наоборот, мир вместе с наукой катится к пропасти, в объятия сатаны без кавычек. Так можно побеждать и в конечном итоге оказаться положенным на лопатки, оказаться побежденным. Сатана, слушатели дорогие, уважаемая Ирина Михайловна, сатана боится только Христа. Где человек со Христом, там сатана бессилен. Без Христа никто не устоял против сатаны. придушенная и обескровленная, как муха в паутине, душа человеческая должна воззвать ко Христу, покаяться, и Бог даст ей силу, новую кровь, так сказать, новое рождение во Христе Иисусе. Пришло людям понять, что только великая, как вселенная, и глубокая, как океан, любовь Божья может спасти нас от великой катастрофы. Только эту любовь нужно не отвернуть, а принять ее всем сердцем. К сожалению, люди продолжают жить своим путем, жить своим умом и строить свое светлое будущее. Продолжают. И хотя, может быть, коммунизма уже нет на горизонте, может быть, другие идеологии, все же люди отвергают живого Бога. Без Бога жить невозможно, Ирина Михайловна. Без Бога жить хорошо невозможно. Мы видим это из опыта нашей жизни, как прошлого, так и теперешнего. Там, где нет Бога, там темнота духовная. Там, конечно, разложение моральное, падение семьи, падение общества. Так что, уважаемая Ирина Михайловна, ищите Господа. Ищите Господа, пока Его еще можно найти. Дорогие слушатели, вы прослушали мой комментарий и ответ на письмо Ирины Михайловны из города Курска. Ну а теперь, как всегда, я продолжаю нашу программу самим изучением Библии. Программа «Библейские лекции». Я приглашаю вас оставаться на нашей волне и вместе изучать книгу книг Библию. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно было с вами встретиться, слушатели. Вы с той стороны эфира, я здесь. И мы вместе открываем Священное Писание, Библию, и вместе черпаем эти великие, великие духовные поучения, духовные истины и, в самом деле, жизнь, можно сказать, из самого Слова Божьего. Потому что Слово Божье говорит к нам, и оно жизнедеятельное. Оно никогда не стареет, оно всегда ново, оно всегда вечно. Потому что сам Господь сказал: «Все пройдет, но слова мои не пройдут». Сегодня, друзья, мы переходим к главе 10 пророка Иезекииля. Мы находимся в разделе, который начинается главой 8 и продолжается по 24 главу включительно. В этом разделе мы видим серию видений, основанных по большей части на видении первой главы, то есть на видении Божьей славы. Я считаю, что ни один человек не может полностью понять этого видения, поскольку здесь мы касаемся бесконечного, то есть вечного. В 10 главе продолжается видение Иезекииля о удалении Божьей славы, то есть шехины. Бог, слушатели, вы помните, наверное, сверхъестественным образом переместил Иезекииля в Иерусалим, чтобы позволить ему увидеть все эти события, о которых он позже должен засвидетельствовать перед основной частью израильского населения, находившейся в Вавилонском плену. Лжепророки сказали этому народу, что в Иерусалиме все обстоит благополучно, и что они все вскоре вернутся туда. После посещения Иерусалима Иезекииль сможет вернуться и рассказать им, почему Бог собирается разрушить город и позволить, чтобы над народом свершился суд. Нам необходимо убедиться в том, слушатели, что Бог судит грех. В этом заключается одно из свидетельств о существовании живого Бога. Не думайте, слушатели, что наказания, которые произошли на человека вдоль нашей истории, это были просто наказания, существующие в природе. Да, иногда Господь даже употребляет природу, чтобы наказать человека. Но Он, слушатели, управляет природой, Он управляет историей, и Он ведет человечество и знает, когда нужно наказывать человечество. Поэтому прислушайтесь, слушатели, к этим чудовищным иногда, казалось бы, наказаниям. Но это реальные наказания, которые Господь допускает. И именно эти наказания, слушатели, являются как бы свидетельством о Его могуществе, о существовании живого Бога, святого Бога, который является не только Богом, любовью, но Богом и судьей. Божья слава Шехина находилась в святые святых в храме, между херувимами. Народ Израиля имел то, чего ни одна нация, ни даже церковь сегодня не имеет. Это видимое присутствие Бога, друзья. Шехина, или слава, начала удаляться из храма еще, как вы помните, мы говорили об этом в предыдущей главе. И вот теперь ее удаление продолжается. Она вышла из храма и повисла над ним. Мы читаем следующее. «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах. Мы читали первых два стиха 10 главы пророка Иезекииля. Слушатели, уголь, который должен был разбросать по городу человек в льняной одежде, говорит о суде. Народ отказался от Божьего милосердия и искупления, и вот сейчас они должны подвергнуться суду. Наказание надвигается над Иерусалимом, городом, который является центром земли, так сказать. Он будет центром тысячелетнего царства тоже и вечной столицей земли. Сейчас в главе 10 мы видим, как Божья слава, Шехина, удаляется из Иерусалима, но Бог имеет свою вечную цель именно для этого особого города, друзья. Мы читаем в 4 стихе: «И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Друзья, Шехина, или же слава Господа, находилась в святые святых, в месте, на котором народ Израиля имел общение со своим Богом. Однако сейчас слава оставляет свое место в святые святых между херувимами и останавливается над храмом, чтобы увидеть, обратятся ли дети Израиля к Богу. И мы слышим как бы шум от крыльев, потому что написано: «И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы голос Бога Всемогущего, когда Он говорит». И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами». И когда Он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял, и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. И он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. Мы читали 5 по 8 стихи. Друзья, эти руки указывают на участие Бога в совершении определенных событий. Написано в Псалме 18, «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Друзья дорогие, Вселенная – это дело рук Бога. Но работа, работа по искуплению человека – еще более великое Божье дело. Исаия как-то сказал, «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» 53 глава, 1 стих пророка Исаии. Бог в искуплении действовал открытой рукой. Величайшее дело, сделанное Богом, это Его искупление, друзья. Любовь, раскрывшаяся именно на Христовом кресте, там, на Голгофе, это Его обнаженная мышца, можно сказать, фигуративно. В 9 стихе 10 главы пророка Иезекииля мы читаем: «И видел я, и вот, четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду, как бы из камня топаза». Друзья, эти колеса находились в непрестанном движении, что говорит о том, как неутомимо работает Господь Бог. Господь Иисус сказал: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Мы читаем в Евангелии Иоанна в 5 главе 17 стих. Да, слушатели, Господь трудится, трудится неустанно. Господь Иисус непрестанно трудился для нас с того самого момента, как Он вознесся обратно к Отцу Своему. Он в этот момент является нашим ходатаем. И в любой момент Он может стать на нашу защиту, в нашу защиту, потому что Он наш, в переводе на другие языки, Он наш адвокат, Он наш защитник, Он наш ходатай, слушатели, поэтому Он продолжает трудиться, слушатели дорогие. Дальше из книги Иезекииля, 10 главы, мы читаем 10 и 11 стихи. «И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли. Во время шествия своего не оборачивались». Дорогие друзья, это описание меня приводит к размышлению, что Бог, Господь, никогда не должен был возвращаться, чтобы подобрать что-то, или что Он что-то не так сделал, что Он забыл. Ему не нужно уклоняться то в одну сторону, то в другую сторону, как часто делает человек. Он никогда не меняет направление. Вы понимаете мысль? Он никогда не меняет своего направления. Он все делает четко, ясно, без никакой ошибки. Он идет прямо и целенаправленно, друзья. Поэтому Он является и Господом Богом. Он не ошибается. Дальше я читаю: «И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было галгал, то есть вихрь. И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо херувимова, второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – львиное, и четвертое лицо – орлиное». Мы читали 12 по 14 стихи 10 книги, 10 главы книги Иезекииля. Я считаю, друзья, что мы имеем здесь перед нами четыре Евангелия. Как вы знаете, в лице орла воплощена божественность Христа, и именно об этом описывает евангелист от Иоанна. Лицо льва символизирует царский титул Христа. Льва из колена Иудина, помните? И это описано более всего в Евангелии от Матфея. Человеческое лицо отражает человеческую природу Христа или человеческую сторону Христа, Сына Человеческого. И это будет Евангелие от Луки. И, наконец, слушатели, лицо Херувима. Иногда видение — это лицо Тельца, показывает Христа как слугу, что мы находим в Евангелии от Марка. Он пролил свою кровь, чтобы мы с вами могли обрести вечность. Он сделал для нас жертвенник, на котором мы получаем прощение за свои грехи. Аналогично этому херувимы в храме смотрели вниз на жертвенную кровь на алтаре. Помните? В 15 стихе мы читаем: «Херувимы поднялись». Это были те же животные, которых видел я при реке Хаваре. Здесь Езекииль имеет в виду свое первое видение Божьей славы, описанное в первой главе, которую мы уже с вами рассматривали. В 18 стихе говорится: «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами». Слава Господня поднялась над храмом. «И подняли херувимы крылья свои», читаем далее в 19 стихе, «и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подли них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». Друзья, херувимы поднялись, и слава двинулась вместе с ними и остановилась у восточных ворот слушателя. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаварии, и я узнал, что это херувимы. Так говорит Езекииль, пророк. И у каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих, а подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хаварии, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его. Мы читали 20 по 22 стихи, друзья. Я считаю, что это видение предвозвестило тот факт, слушатели, что Бог воплотится, или, как сказал Иоанн, Слово станет плотью. В главе 11 пророка Езекииля содержится пророчество против правителей, которые все еще оставались в Иерусалиме. Хотя основная масса населения была уже уведена в плен, город еще не был разрушен. Сидекия все еще находился на престоле. Правители Израиля восставали не только против Бога, они восставали также против вавилонского царя Навуходоносора. В первом стихе мы читаем: «И поднял меня дух и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек, и между ними видел я Езанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей народа». Друзья, Езекииль, пророк, перечисляет здесь имена, которые принадлежали князьям народа. «И он сказал мне: сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сём, говоря: еще не близко, будем строить домы. Он, город, котел, а мы мясо». Так читаем мы во вторых и третьих стихах, друзья. Иными словами говоря, правители города говорили: этот город пока еще наш. Почти все покинули его, но мы остаемся, и нас ждет мир и процветание, и изобилие. «Посему изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий. И нисшел на меня Дух Господень и сказал мне: скажи, так говорит Господь, что говорите вы, дом Израилю, и что на ум вам приходит, это я знаю». 4 и 5 стихи. А в 6 стихе мы читаем: «Много убитых ваших вы положили в всем городе, и улицы его наполнили трупами». Очевидно, правители города убили тех, кто стоял на стороне Бога. В 10 стихе я читаю: «От меча падете, на пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь». Цель Бога, слушатель, в Его суде состоит в том, чтобы люди смогли познать Его, потому что они, многие из них, сомневались и сомневаются. Но Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас, повторяет снова Господь. Бог сообщает, что Он собирается их судить. «И было ко мне слово Господне», читаем дальше, «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным, и всему дому Израилеву, всем им, говорят живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа. Нам во владение отдана эта земля». На это скажи: «Так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассел их по земле, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». 14 по 16 стихи мы читали из 11 главы пророка Иезекииля. Бог говорит: «Сохранится остаток, который взыщет меня, и когда они это сделают, я стану для них маленьким храмом, святилищем, и они смогут приходить ко мне». Так устроил Бог на время, когда храм был разрушен, друзья. Даниил и многие другие были в числе тех, кто искал Бога во время этого периода. Затем мы читаем 17 стих и далее: «Затем скажи: так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их. И будут моим народом, а я буду их Богом». Бог обещал вернуть народ обратно в землю Израилеву. Кто должен был вернуться? Те, кто искал Бога. Остаток, вернувшийся после 70 лет плена, насчитывал менее 60 тысяч человек, друзья. Дальше читаем: «И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Слава Божья Шехина удаляется из Иерусалима, друзья. «И Дух поднял меня и перенес меня в Халдию к переселенцам в видение Духом Божьим», читаем мы в 24 стихе. Иезекииль вернулся обратно в Вавилон, откуда он начал свое пророчество. «И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые он открыл мне», говорит Иезекииль. Он вернулся, друзья, чтобы сказать народу, что лжепророки солгали и обманывали народ Божий. Итак, друзья, как ни жаль, но наше эфирное время неумолимо приблизилось к концу. К концу пришла наша беседа. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на этой лекции, сидя у себя дома и у своих радиоприемников, занимаются изучением Священного Писания и самостоятельно, отвечая на поставленные мои вопросы, делают пометки в своих записях, а может быть и комментарии к ним. И, конечно, все эти посеянные семена Слова Божьего приносят и еще принесут большущее благословение в нашей жизни. Если у вас появятся какие-то затруднения, сомнения или же вопросы на любую услышанную вами тему, непременно напишите нам, и мы постараемся вам ответить. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Друзья, до следующей встречи в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.